Данилевский Игорь Николаевич. Александр Невский. Парадоксы исторической памяти. Князь Александр Ярославович Невский занимает особое место среди сакрализованных персонажей российской истории. Судя по опросам, это самый популярный персонаж древнерусской истории. В глазах наших соотечественников он предстает прежде всего как защитник Отечества, рыцарь без страха и упрека, всю свою жизнь посвятивший защите священных рубежей Родины. Как ни странно, это представление сформировалось не так давно, ему нет еще и 70 лет, поскольку в основе такого образа лежит гениальный фильм Эйзенштейна «Александр Невский» 1939 года. И не важно, что рецензию на литературный сценарий «Русь», лежащий в основе киношедевра, Тихомиров озаглавил «Издевка над историей». Для подавляющего большинства граждан России именно этот фильм, если, конечно, не считать школьные учебники для 6 класса, стал основным источником информации о великом предке. Наверное, поэтому обращение к историческим источникам, повествующим о жизни и делах князя, попытка разобраться, какую реальную роль сыграл Александр в истории нашей страны и где коренятся истоки привычного образа спасителя и защитника Отечества, вызывают, как правило, довольно жесткое неприятие у наших современников. Обращение же к историографической традиции мешает проводить такую тенденцию. Образ князя явно начинает уступать своему основному сопернику в исторической памяти россиян – образу Дмитрия Ивановича Донского. Действительно, в самых разных источниках, авторы которых едва ли не лично знали князя, описания и характеристики даже самых ярких событий, связанных с именем Александра Ярославича, выглядят довольно заурядно. Поэтому аполитически настроенным историкам то и дело приходится прибегать к методе, предложенной в свое время Хитровым, сетовавшим, что, к великому сожалению, в рассказе о святом Александре Невском нам приходится довольствоваться скудными историческими известиями, поскольку летописные известия о лицах и событиях XIII и XIV веков кратки, отрывочны и сухи. В этих условиях, считает он, единственное средство сколько-нибудь помочь горю – это самому автору проникнуться глубоким благоговением и любовью к предмету изображения – и чутьем сердца угадать то, на что не дают ответа соображения рассудка. Из этого-то источника обычно и черпают недостающие сведения. Победа на Неве стоила новгородцам и ладожанам жизни 20 земляков. Или мне? Менее. Бог весть. Философски замечает автор сообщения в новгородской первой летописи. Правда, врагов было перебито много-множество, но на другом берегу Ижоры, иде же на бе проходно полку Александрову, уточняет Лаврентьевская летопись. Полагать, что эта битва действительно стала важным этапом в борьбе за выход Руси к Балтийское море, которое она и без того имела вплоть до начала XVII века, или что она уже в XIII веке предотвратила потери Русью берегов Финского залива и полную экономическую блокаду Руси, наивно. И до, и после нее шведы неоднократно высаживались на побережье Юго-Восточной Прибалтики. И до, и после нее они даже строили здесь крепости. И до, и после нее новгородцы и подстрекаемые ими карелы совершали опустошительные набеги на шведские земли. И до, и после нее заключались мирные договоры, оказывавшиеся, впрочем, недолговечными. И все это никогда не приводило ни к потере, ни к блокаде. Шведы, судя по хронике Эрика, подробно повествующей о событиях в данном регионе в XIII веке, вообще умудрились не заметить этого сражения. Даже автор приведенных выше официальных советских характеристик Невской битвы вынужден был заключить: после разгрома на Неве шведское правительство не отказалось от мысли овладеть землей финнов. Все это свидетельствует о том, что с точки зрения современного прагматического мышления очень трудно понять, что же, собственно, заставило агеографа именно это событие сделать ключевым в создании образа святого князя Александра Ярославича. Мало того, В глазах автора жития Невская битва по своему значению, судя по всему, превосходила ледовое побоище. Во всяком случае, описание последнего значительно уступает рассказу о сражении в устье Жоры даже по объему. В новгородской первой летописи сообщение о битве на Неве по количеству слов в полтора раза превосходит описание ледового побоища. В Лаврентьевской только перечень подвигов, совершенных дружинниками Александра в устье Жоры, вдвое превышает рассказ о сражении на льду Чудского озера. Впрочем, и летописные повествования о ледовом побоище вызывают у нашего современника ничуть не меньше вопросов. Суть дела сводится в них к довольно ограниченной информации. Так, согласно новгородской первой летописи, после изгнания из Пскова крестоносцев, приглашенных туда самими псковичами, в 1240 году Александр Ярославич по не вполне ясным причинам отправился дальше на запад, на Чуть, вторгаясь в земли Дарпатского епископства. Здесь он пусти полки все в зажитие. При этом отряды под командованием Дамаша Тревердиславовича и Кербета были в разгоне. Немцы и Чуть разбили эти отряды. Дамаша убили, а иных руками Зимаша, а иные князю прибегоши в полки. После этого Александр отступил к Чудскому озеру и здесь, на узмени у воронея камени, встретил догонявшего его неприятеля. Само описание битвы занимает чуть больше 100 слов. «И наехаша на полки немцы и чуть, и прошибошася свиньей сквозь полки, и бысть стеча ту велика немцам и чуди. Бог же и святая София, и святою мученику Бориса и Глеба, ей уже ради новгородцы кровь свою пролияша, тех святых великими молитвами пособи Бог князю Александру. А немцы ту подоша, а чуть даша плеща, и гонячие, беша их на семих, версти по льду до Суболического берега, и поди чуди без числа, а немец 400, а 50 руками яша и приведоша в Новгород. А бишася месяца апреля в пятое, на память святого мученика Клавдия, на похвалу святые Богородицы в субботу». Некоторые дополнения к этому описанию находим в житийной повести об Александре Ярославиче. После рассказа об освобождении Пскова агиограф сообщает: «Александр землю их, безбожных немец, повоева, и пожже и полона взя без числа, а вех и сече».